Джефф Кинни. Дневник слабака. Третий лишний. Посвящается Грэму. Январь. Воскресенье. Жалко, что я не начал вести дневник гораздо раньше. Ведь у того, кто рано или поздно возьмется писать мою биографию, возникнет масса вопросов, как я жил до того, как пошел в среднюю школу. К счастью, я помню почти все, что происходило со мной с того самого дня, как я родился. Я даже помню, что происходило со мной до того, как я родился. В те далекие времена я плавал в темноте, кувыркался через голову и в любой момент мог вздремнуть. Но в один прекрасный день, когда я сладко спал, меня разбудили странные звуки, раздавшиеся снаружи. Я тогда понятия не имел, что это за звуки, но позже выяснил, что это была музыка, доносившаяся из динамиков, которые мама прикладывала к животу. Наверное, мама думала, что если до моего рождения будет каждый день ставить мне классическую музыку, я стану гением. К динамикам прилагался микрофон, поэтому, когда мама не ставила мне музыку, она рассказывала мне обо всем, что происходило в ее жизни.
«А потом мамочка пошла в магазин и купила тебе прелестную голубую шапочку с утятами».
А когда возвращался с работы папа, мама начинала настаивать, чтобы он в подробностях рассказал мне, как прошел его день. В общем, я сказал Биллу, я поставил свою подпись под номером 1044 и повернул к нему бумагу, чтобы он мог убедиться в этом сам. Но это было еще не все. Каждый вечер, перед тем, как лечь спать, мама полчаса мне читала.
«Мистер Лимпкинс, прошу прощения, сэр. Оливер Твист просит добавки».
Проблема в том, что мой режим сна не совпадал с маминым. Поэтому, когда она спала, я бодрствовал. Надо было слушать внимательнее, когда мама мне читала. На прошлой неделе мы писали в школе тест по какой-то книге, а я ее не читал. Я был абсолютно уверен, что мама читала мне ее до моего рождения. Но мне не удалось вспомнить ни одной подробности.
Оливер Твист кое-что попросил, и после этого у него начались неприятности. Что именно он попросил? Видимо, на той неделе, когда мама читала мне эту книгу, я был чем-то занят.
Самое прикольное в том, что маме совсем не обязательно было пользоваться микрофоном, чтобы я мог ее услышать. Я ведь был у нее внутри, поэтому мог слышать каждое ее слово, даже если мне этого и не хотелось.
«Как же я мечтаю о маринованных огурцах, но я не могу себе этого позволить, потому что от них у меня образуются газы».
«И я должен это слушать?» Еще я мог слышать все, что происходило снаружи. Поэтому, когда мама и папа начинали ворковать, мне и это приходилось слушать. Чмок-чмок. Я чувствую себя некомфортно, когда окружающие меня люди начинают нежничать. Особенно, если эти люди — мои родители. Я пытался заставить их прекратить, но они меня не поняли. «Хватит уже!» Все мои попытки, похоже, только усугубили ситуацию.
«Каждый раз, когда мы целуемся, я чувствую легкий пинок.
Давай еще раз поцелуемся».
После нескольких месяцев такой жизни я был вынужден выбраться оттуда, и поэтому родился на 3 недели раньше. Но когда в родильной палате на меня хлынул холодный поток воздуха и ослепляющий свет, я пожалел, что не остался там, где был.
«Мальчик!
Положи меня обратно!»
К тому моменту, когда я пришел в этот мир, я был изнурен недосыпом, и настроение у меня было хуже некуда. Так что, если вам когда-нибудь доведется увидеть фотографию новорожденного, вы теперь знаете, почему младенцы вечно не в духе. Честно говоря, я до сих пор не наверстал упущенный сон, но я пытаюсь, поверьте. С самого первого дня, как я родился, я пытаюсь воссоздать те ощущения, которые были у меня тогда, когда я бесконечно счастливый плавал в темноте. Но когда в одном доме с тобой живут еще 4 человека, обязательно припрется какой-нибудь придурок и все тебе испортит.
Со своим старшим братом Родриком я познакомился через несколько дней после того, как появился на свет. До той самой секунды я считал себя единственным ребенком и поэтому был крайне разочарован, когда выяснил, что это не так. Моя семья жила тогда в крохотной квартирке, и мне пришлось поселиться в одной комнате с Родриком. Детскую кроватку занимал он, поэтому первые несколько месяцев моей жизни мне приходилось спать в верхнем ящике тумбочки. Уверен, это грубое нарушение закона. В конце концов, папа вынес из комнаты, которую использовал как кабинет, все нужные ему для работы вещи и устроил мне детскую. Мне досталась старая кроватка Родрика, а ему новая. Почти все, что было у меня в то время, доставалось мне от Родрика. К тому времени, как какая-нибудь вещь оказывалась у меня, она была либо сильно потрепанная, либо вся в слюнях. Даже соска досталась мне от Родрика. Не думаю, что он был готов с ней расстаться, и это, наверное, объясняет, почему он меня недолюбливает. Долгое время нас было четверо. А потом в один прекрасный день мама сказала мне, что ждет еще одного ребенка. Я обрадовался, что она меня предупредила, и у меня есть время подготовиться. «Ванная комната на верхнем этаже моя!» Когда мой младший брат Мэнни появился на свет, все говорили, что он очарователен. Но они не говорили о том, что когда младенец появляется на свет и ему перерезают пуповину, у него из пупка остается торчать черный отросток. Со временем он засыхает, отваливается, и пупок младенца выглядит уже как обычный пупок. Но дело в том, что отросток Мэнни так никто и не нашел. И меня не перестает мучить мысль, что он может где-нибудь обнаружиться. Когда я был младенцем, мама любила сажать меня перед телевизором, чтобы я целый час смотрел кассеты с образовательными программами. Не знаю, стал ли я умнее благодаря этим кассетам, но, во всяком случае, мне хватило ума сообразить, как ставить то, что хотелось смотреть мне. Еще я сообразил, как вытащить из пульта батарейки, чтобы мне никто не смог снова поставить кассеты с образовательными программами. Но когда ты еще совсем малыш, разгуляться тебе особенно негде. Поэтому батарейки я мог прятать только в одном месте. Думаю, маме нужно было позволять мне больше ползать по полу, когда я был маленьким. Потому что в плане физического развития я здорово отставал от остальных детей из своей детсадовской группы. Эти дети уже умели сидеть и забираться на диван, а я все еще работал над тем, чтобы поднять голову от пола. Затем в один прекрасный день мама купила мне одну штуку, которая называлась «Ходунки. Детские приключения». Это была первая вещь, которая не побывала до меня у Родрика. Ходунки были суперклевыми. На них висели тысячи маленьких штучек, с которыми можно было играть, а еще имелась подставка для чашки. Но самым клевым было то, что мне не нужно было ходить. В ходунках я мог переместиться в любое нужное мне место.